Глава 10. Некоторые общие наставления старца Амвросия, записанные большую частью хибарочными посетительницами. Сотове медовнии словеса добрая. Какое приятное впечатление производила старцева хибарка на посетительниц, описывает одна из них так. Как радостно забьется сердце, когда, идя по темному сосновому лесу, увидишь в конце дорожки скитскую колокольню, а с правой стороны — убогую келику смиренного подвижника. Как легко на душе, когда сидишь в этой тесной и душной хибарке, и как светло кажется при ее таинственном полусвете. Сколько людей перебывало здесь и приходили сюда, обливаясь горькими слезами скорби, а выходили со слезами радости, отчаянные, утешенными и ободренными, неверующие, сомневающиеся, верными чадами церкви. Здесь жил батюшка, источник стольких благодеяний и утешений. Ни звание человека, ни состояние не имели никакого значения в его глазах. Ему нужна была только душа человека, которая настолько была дорога для него, что он, забывая себя, всеми силами старался спасти ее, поставив на истинный путь. С утра до вечера удрученный недугом старец принимал посетителей, подавая каждому по потребности. Слова его принимались с верой и были законом. Благословение его или особое внимание считалось великим счастьем, и удостоившиеся этого выходили от него, крестясь и благодаря Бога за полученное утешение. Советы же, наставления свои, которыми старец Амвросий пользовал души приходивших к нему с верою, преподавал он или часто в уединенной беседе, или вообще всем окружавшим его в форме самой простой, отрывочной и нередко шутливой. Вообще нужно заметить, что шутливый тон назидательной речи старца был его характерной чертой. «Как жить?» — слышался старцем со всех сторон общий и весьма важный вопрос. По своему обыкновению он отвечал в шутливом тоне. «Жить не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать, и всем мое почтение». Такой тон старцевой речи вызывал часто улыбку на уста легкомысленных слушателей. Но если посерьезнее вникнуть в это наставление, то каждый увидит в нем глубокий смысл. Не тужить, то есть чтобы сердце не увлекалось неизбежными для человека скорбями и неудачами, направляясь к единому источнику сладости вечной Богу. Через что человек при бесчисленных и разнообразных невзгодах может успокоивать себя, мирясь с ними или смиряясь. Не осуждать, не досаждать. Ничего нет обыкновеннее между людьми осуждения и досаждения, этих исчадий погибельной гордости. Их одних достаточно к тому, чтобы низвести душу человека в одно адово. Между тем, как они большей частью и за грех не считаются. «Всем мое почтение» указывает на заповедь апостола «честью друг друга больше творяще». Сводя все эти мысли к одной общей, мы видим, что в вышеприведенном изречении проповедовалось старцам главным образом смирение. Это основа жизни духовной, источник всех добродетелей, без которого, по учению святого Иоанна Златоуста, как упомянуто прежде, невозможно спастись. На предлагавшийся старцу общий вопрос «как жить?» иногда отвечал он и несколько иначе. «Нужно жить нелицемерно и вести себя примерно. Тогда наше дело будет верно, а иначе выйдет скверно». Или так. «Жить можно и в миру, только не на юру, а жить тихо». Но и эти наставления старца клонились также к приобретению смирения. «Мы должны еще, — говорил старец, — жить на земле так, как колесо вертится. Чуть только одной точкой касается земли, а остальными непременно стремится вверх. А мы как заляжем на землю, так и встать не можем. О смирении. Чтобы жить в монастыре, надо терпение не воз, а целый обоз. И еще. Чтобы быть монахиней, надо быть либо железной, либо золотой. Батюшка пояснял это так. Железный — значит иметь большое терпение, а золотой — большое смирение. Если кто тебя обидит, не рассказывай никому, кроме старца, и будешь мирно. Кланяйся всем, не обращая внимания, отвечают ли тебе на поклон или нет. Смиряться нужно пред всеми и считать себя хуже всех. Если мы не совершили преступлений, какие совершили другие, то это может быть потому, что не имели к тому случая. Обстановка или обстоятельства были другие. Во всяком человеке есть что-нибудь хорошее и доброе. Мы же обыкновенно видим в людях только пороки, а хорошего ничего не видим. Сказал старец однажды на общем благословении. Бог посещает свою милостью только смиренных. После этого, немного помолчав, вдруг прибавил. «Будете готови, не весть ибо ни дней, ни часа». Через несколько минут, тут же на общем благословении, известили батюшку о кончине одного скитского послушника, Алексея Кронштадтского. О том, что без смирения невозможно спастись, старец рассказывал пример. Одна госпожа видела во сне Господа Иисуса Христа и пред Ним толпу народа. На Его зов первую подошла к Нему девушка-крестьянка, а потом мужик в лаптях, и еще все люди крестьянского сословия. Госпожа подумала, что и ее за доброту, и вообще за все ее добродетели Он также возьмет. Каково же было ее удивление, когда она увидела, что Господь перестал уже и звать. Она решилась была сама напомнить о себе Господу, но Он совсем отвратился от нее. Тогда она упала на землю и начала смиренно сознаваться, что она действительно хуже всех и недостойна быть в Царстве Небесном. Батюшка затем прибавил, «А вот такие-то и годятся, таких-то там и надо». На слова одной, стоявшей около старца, «Гордость мешает во всем», он ответил, «А ты закутайся в смирение, тогда, если и небо к земле прильнет, не страшно будет». Очень многим и гордиться-то вовсе нечем. По этому поводу старец передавал такой рассказ. Одна исповедница говорила духовнику, что она горда. «Чем же ты гордишься?» — спросил он ее. «Ты, верно, знатна?» «Нет», — ответила она. «Ну, талантливо». «Нет». «Так, стало быть, богато». «Нет». «Хм, в таком случае можешь гордиться», — сказал напоследок духовник. На вопрос, как это праведники, зная, что они хорошо живут по заповедям Божьим, не возносятся своей праведностью, старец ответил, «Они не знают, каков ожидает их конец. Потому, — прибавлял он, — спасение наше должно содеваться между страхом и надеждою. Никому в таком случае не должно предаваться отчаянию, но не следует и надеяться чрезмерно». Вопрос. Можно ли желать совершенствования в жизни духовной? Ответ старца. Не только можно желать, но и должно стараться совершенствоваться в смирении, то есть в том, чтобы считать себя в чувстве сердца, хуже и ниже всех людей и всякой твари. Человеку-грешнику естественно и необходимо смиряться. Если же он не смирится, то смирят его обстоятельства, промыслительно устрояемые к его душевной пользе. В счастье он обыкновенно забывается и все приписывает себе, своей бессильной силе и мнимой власти. Но лишь посетит его какое-либо несчастье, просит пощадения даже и у воображаемого врага. Истину этот старец выражал притчей: человек как жук, когда теплый день и играет солнце, летит он, гордится собою и жужжит: все мои леса, все мои луга, все мои луга, все мои леса. А как солнце скроется, дохнет холодом и загуляет ветер, забудет жук свою удаль, прижмется к листку и только пищит: не спихни. Или еще рассказывал старец, как иногда нечаянно обстоятельства смиряют человека. Раз кто-то устроил у себя обед и разослал своих слуг приглашать гостей. Один из приглашаемых и спрашивает присланного к нему неаккуратного слугу: «Неужели у твоего господина получше тебя никого не нашлось послать ко мне?» На это посланный отвечал: «Хороших-то по-хорошему разослали, а меня послали к вашей милости». Говорил и еще старец Авросий в назидании своим ученицам о смирении. Пришел было к отцу-настоятелю, отцу-архимандриту Моисею, один посетитель, но, не застав его дома, отправился к его родному брату, упомянутому выше, отцу-игумену Антонию. Среди разговора гости спросил отца-игумена: «Скажите, батюшка, какого вы держитесь правила?» Отец Антоний отвечал: «Много было у меня правил. Жил я в пустыне и по монастырям, и все разные были правила. А теперь осталось одно — мытарево. Боже, милостив буди мне грешному». При этом батюшка еще рассказывал, как одна все хотела странствовать туда и сюда, и в Киев, и в Задонск. А старец один и говорит ей: «Все это тебе не на пользу, а сиди-ка лучше дома и твори мытареву молитву». «Лишь только смирится человек, — говаривал старец, — как тотчас же смирение поставляет его в преддверии Царства Небесного, которое, прибавим к сему апостольские слова, «несть брашное питие, но правда и мир и радость о Дусе Святе». «Царствие Божие, — говорил еще старец, — не в словах, а в силе. Нужно меньше толковать, больше молчать, никого не осуждать, и всем мое почтение». О терпении. Когда тебе досаждают, никогда не спрашивай, зачем и почему. В Писании этого нигде нет. Там напротив сказано: «Если кто ударит тебя в десную лониту, обрати ему и другую». В десную лониту на самом деле ударить неудобно, а это разуметь нужно так: если кто будет на тебя клеветать или безвинно чем-нибудь досаждать, это будет означать ударение в десную лониту. Не ропщи, а перенеси удар этот терпеливо, подставив при сём левую лониту, то есть вспомнив свои неправые дела. И если, может быть, ты теперь невинен, то прежде много грешил, и тем убедишься, что достоин наказания. «Батюшка, научите меня терпению», — сказала одна сестра. «Учись», — ответил старец, — «и начинай с терпения находящих и встречающихся неприятностей». «Не могу понять, как можно не возмущаться обидами и несправедливостями». Ответ старца: «Будь сама справедлива и не обижай никого. Если кто-либо из братьев по малодушию и нетерпеливости скорбел о том, что его не скоро представляют к мантии или к иеродиаконству и иеромонашеству, старец имел обыкновение так говорить в назидание: «Это, брат, все придет в свое время, все дадут, добрых дел никто не даст». О монашеском послушании. «Отчего это, батюшка, — спросила одна особа, — игумене дано право распоряжаться монахинями как крепостными?» Старец ответил: «Более чем крепостными. Крепостные могли хоть за глаза поворчать на своих господ и побронить их, а у монахинь и это право отнято. Монахиня сама добровольно отдает себя в крепостное право». О раздражительности. Никто не должен оправдывать свою раздражительность какой-нибудь болезнью. Это происходит от гордости. А гнев мужа, по слову святого апостола Иакова, правды Божия не соделывает. Чтобы не предаваться раздражительности и гневу, не должно торопиться. Беседуя о зависти и памятозлобии, старец сказал: «Нужно заставлять себя, хотя и против воли, делать какое-нибудь добро врагам своим, а главное — не мстить им и быть осторожным, чтобы как-нибудь не обидеть их видом презрения и уничижения». Одна особа спросила: «Мне непонятно, батюшка, как это вы не только не гневаетесь на тех, кто об вас нехорошо говорит, но и продолжаете любить их?» Старец много этому смеялся и сказал: «У тебя был маленький сын. Сердилась ли ты на него, если он что и не так делал и говорил? Не старалась ли, напротив, как-нибудь покрывать его недостатки?» О любви. «Любовь, — говорил старец словами апостола, — все прощает, долго терпит, не осуждает, ничего чужого не желает, не завидует». Любовь покрывает все. И если кто делает ближним добро по влечению сердца, а не движимый только долгом, то таковому дьявол мешать не может. А где только по долгу, там он все-таки старается помешать тем или другим. Трудящемуся Бог посылает милость, а любящему — утешение. Любовь, конечно, выше всего. Если ты находишь, что в тебе нет любви, а желаешь ее иметь, то делай дела любви, хотя сначала без любви. Господь увидит твое желание и старание и вложит в сердце твое любовь. А главное, когда заметишь, что погрешила против любви, сейчас же исповедуй это старцу. Это может быть иногда от дурного сердца, а иногда и от врага. Сама ты не можешь этого разобрать. А когда исповедуешь, враг и отойдет. Кто имеет дурное сердце, не должен отчаиваться, потому что с помощью Божию человек может исправить свое сердце. Нужно только внимательно следить за собою и не упускать случая быть полезным ближним, часто открываться старцу и творить посильную милостыню. Этого, конечно, нельзя сделать вдруг, но Господь долго терпит. Он тогда только прекращает жизнь человека, когда видит его готовым к переходу в вечность, или же когда не видит никакой надежды на его исправление. Если будешь принимать людей Бога ради, то поверь, все будут к тебе хороши. Чтобы человеку исправить себя, не надо вдруг налегать. А как тянут барку? Тяни, 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 отдай, отдай. Не все вдруг, а понемногу. Знаешь рожон на корабле? Это такой шест, к которому привязаны все веревки корабля. И если тянуть за него, то потихоньку и все тянется. А если взять сразу, то все испортишь от потрясения. Бесстрастными ведь не сейчас можно сделаться. А всякий раз, чувствуя свою греховность, говори: «Господи, прости мне». Господь один силен вложить в сердце человека любовь. О милостыне старец Амвросий говорил. Святитель Дмитрий Ростовский пишет: «Если приедет к тебе человек на коне и будет у тебя просить, подай ему. Как он употребит твою милостыню, ты за это не отвечаешь». Еще. Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Начни отдавать неимущим, что тебе не нужно, что у тебя валяется. Потом будешь в состоянии давать больше и даже с лишением себя, а, наконец, уже готов будешь отдать и все, что имеешь». На вопрос, как понимать слова Писания «будете мудри, яко змея», старец объяснил: «Змея, когда нужно ей переменить старую свою кожу на новую, проходит через очень тесное узкое место, и таким образом ей удобно бывает оставить свою прежнюю кожу. Так и человек, желая совлечь свою ветхость, должен идти узким путем исполнения евангельских заповедей. При всяком нападении змея старается оберегать свою голову, человек должен более всего беречь свою веру. Пока вера сохранена, можно еще все исправить. «Я говорила как-то батюшке, — пишет его духовная дочь, — об одной семье, что мне всех их очень жаль. Они ни во что не верят, ни в Бога, ни в будущую жизнь. Жаль именно потому, что они, может быть, и не виноваты в этом сами, их воспитывали в таком неверии, или были другие какие причины». Батюшка закачал головой и так гневно сказал: «Безбожникам нет оправдания. Ведь всем, всем решительно, и язычникам проповедуется Евангелие. Наконец, по природе всем нам от рождения вложено чувство познания Бога, стало быть, сами виноваты. Ты спрашиваешь, можно ли за таких молиться? Конечно, молиться за всех можно». «Батюшка, — говорил я вслед за тем, — ведь не может ощущать в будущей жизни полного блаженства тот, которого близкие и родные будут мучиться в аду». А батюшка на это сказал: «Нет, там этого чувства уже не будет. Про всех тогда забудешь. Это все равно, как на экзамене. Когда идешь на экзамен, еще страшно, и толпятся разнородные мысли, а пришла, взяла билет, по которому отвечать, про все забыла». Пришел к старцу какой-то господин, неверующий в существование бесов. Батюшка рассказал ему следующее. Приехал один барин в деревню в гости к своим знакомым и выбрал сам себе комнату для ночлега. Ему говорят: «Не ложитесь тут, в этой комнате неблагополучно». Но он не поверил и только над этим посмеялся. Лег, но вдруг слышит ночью, что кто-то дует ему прямо в лысину. Он укрылся с головой одеялом. Тогда этот кто-то перешел к его ногам и сел на постели. Гость испугался и со всех ног бросился бежать оттуда, уверившись собственным опытом в существовании темной силы. Но и после сего рассказа господин сказал: «Воля ваша, батюшка, я даже не понимаю, что это за бесы». На это старец ответил: «Ведь и математику не все понимают, однако она существует». И еще прибавил: «Как же бесы не существуют, когда знаем из Евангелия, что сам Господь велел бесам войти в стадо свиней?» Господин возразил: «Но ведь это иносказательно». «Стало быть, — продолжал убеждать старец, — и свиньи иносказательны, и свиней не существует. Но если существуют свиньи, значит, существуют и бесы». Некоторые, — говорил еще старец, — отрекались от веры в Бога из подражания другим и по ложному стыду. И вот случай. Один так-то не верил в Бога. А когда во время войны на Кавказе пришлось ему драться, он в самый разгар сражения, когда летели мимо его пули, пригнулся, обнял свою лошадь и все время читал: «Пресвятая Богородица, спаси нас». А потом, когда, вспоминая об этом, товарищи смеялись над ним, он отрекся от своих слов. Затем батюшка прибавил: «Да, лицемерие хуже неверия». О лености и унынии. Скука унынию внука, а лени дочь. Чтобы отогнать ее прочь, в деле потрудись, в молитве не ленись. Тогда и скука пройдет, и усердие придет. А если к сему терпение и смирение прибавишь, то от многих зол себя избавишь. Когда найдет хандра, не забудь укорять себя. Вспомни, сколько ты виновата пред Господом и перед собою, и сознай, что ты недостойна ничего лучшего. и ты тотчас почувствуешь облегчение. Сказано: «Многие скорби праведным и многие раны грешным». Такова жизнь наша здесь. Все скорби и скорби, а ими-то и достигается Царствие Небесное. Когда будешь непокойно, повторяй чаще: «Взыщи мира и пожени и». О нечувствии и бесстрашии по поводу внезапной смерти некого господина батюшка сказал: «Вот смерть-то не за горами, а за плечами, а нам хоть кол на голове тиши». Еще говорил: «Если на одном конце деревни будут вешать, на другом конце не перестанут грешить, говоря: до нас еще не скоро дойдут». О покаянии. Чтобы дать надлежащее понятие о силе и важности покаяния, старец раздавал брошюры о покаянии преподобного Марка Подвижника. Между прочим, говорил: «Какое ныне настало время! Бывало, если кто искренно раскается в грехах, то уже и переменяет свою греховную жизнь на добрую. А теперь часто бывает так: человек и расскажет на исповеди все свои грехи в подробности, но затем опять за свое принимается». Передавал еще старец назидательный рассказ. Сидел бес в образе человека и болтал ногами. Видевший это духовными очами, спросил его: «Что же ты ничего не делаешь?» Бес отвечал: «Да мне ничего не остается делать, как только ногами болтать. Люди все делают лучше меня». О силе покаяния рассказывал следующее. Один все грешил и каялся, и так всю жизнь. Наконец покаялся и умер. Злой дух пришел за его душой и говорит: «Он мой». Господь же говорит: «Нет, он каялся». «Да ведь хоть каялся и опять согрешал», — продолжал дьявол. Тогда Господь ему сказал: «Если ты, будучи зол, принимал его опять к себе после того, как он мне каялся, то как же мне не принять его после того, как он, согрешив, опять обращался ко мне с покаянием? Ты забываешь, что ты зол, а я благ». «Самооправдание, — говорил старец, — большой грех. Сказано в Писании: «Егда приему время, аз правоты воссужду». Грехи, как грецкие орехи, скорлупу расколешь, а зерно выковырить трудно. Три степени для спасения. Сказано у святого Иоанна Златоустова: а. не грешить, б. согрешивший каяться, в. кто плохо кается, тому терпеть находящие скорби. «Бывает так, — говорил батюшка, — что хотя грехи наши через покаяние и прощаются нам, но совесть все не перестает упрекать нас». Покойный старец отец Макарий для сравнения показывал иногда свой палец, который давно когда-то был порезан. Боль давно прошла, а шрам остался. Так точно и после прощения грехов остаются шрамы, то есть упреки совести. Хотя Господь и прощает грехи кающимся, но всякий грех требует очистительного наказания. Например, благоразумному разбойнику сам Господь сказал: «Днесь со мною будешь и в раи», а между тем после этих слов перебили ему голени, а каково было еще на одних руках с перебитыми голенями повисеть на кресте часа три? Значит, ему нужно было страдание очистительное. Для грешников, которые умирают тотчас после покаяния, очищением служат молитвы церкви и молящихся за них. А те, которые еще живы, сами должны очищаться исправлением жизни и милостынею, покрывающую грехи. Креста для человека, то есть очистительных страданий душевных и телесных, Бог не творит. И как не тяжек бывает у иного человека крест, который несет он в жизни, а все же дерево, из которого он сделан, всегда вырастает на почве его сердца. Указывая себе на сердце, батюшка прибавлял: «Древо преисходящих вод, бурлят там воды страсти». В иное же время, прилагая к себе высказанную истину, говорил: «Вот я, например, всегда был болтуном, любил с людьми поговорить, поразвлечься. Господь и устроил так, что пришлось мне всю жизнь свою толковать с народом. Теперь и рад бы помолчать, да не приходится». Когда человек, — говорил еще старец, — идет прямым путем, для него и креста нет. Но когда отступит от него и начнет бросаться то в ту, то в другую сторону, вот тогда являются разные обстоятельства, которые толкают его опять на прямой путь. Эти толчки и составляют для человека крест. Они бывают, конечно, разные, кому какие нужны. «Иди, куда поведут, смотри, что покажут, и все говори, да будет воля твоя». Бывает крест мысленный, смущают иногда человека греховные помыслы. Но человек не бывает в них виновен, если не соизволяет им. Говорил старец пример. Одна подвижница долгое время обуреваема была нечистыми помыслами. Когда же явившийся ей Господь отогнал их от нее, она воззвала к Нему: «Где ты был доселе, о сладкий мой Иисусе?» Господь ответил: «Был в твоем сердце». Она же сказала: «Как же это могло быть? Ведь сердце мое было исполнено нечистых помыслов». И сказал ей Господь: «Потому разумей, что я был в твоем сердце, что ты никакого расположения не имела к нечистым мыслям, а более старалась избавиться от них, но, не имея возможности, болезновала о сём, и этим уготовила мне место в сердце твоем». Иногда посылаются человеку страдания безвинно, для того, чтобы он, по примеру Христа, страдал за других. Сам Спаситель прежде пострадал за людей. Апостолы его также мучились за церковь и за людей. Иметь совершенную любовь и значит страдать за ближних. Во всех же делах требуется человеку помощь Божия. Старец говорил: «Аще не Господь созиждет дом, всуе трудишися зиждущие». Это значит, если Господь не благословит что, то напрасны будут труды. Всуе будет бдеть стригий, и ничего не устережет. И напрасно человек тот будет рано вставать, не пойдут дела его без благословения Божия. А потому требуется всегда и во всем просить помощи Божией, требуется усердная молитва. «Отчего люди грешат?» — задавал иногда старец вопрос и сам же решал его. «Или от того, что не знают, что должно делать и чего избегать, или, если знают, то забывают, если же не забывают, то ленятся, унывают». Наоборот, так как люди очень ленивы к делам благочестия, то весьма часто забывают о своей главной обязанности служить Богу. От ленности же и забвения доходят до крайнего неразумия или неведения. Это три исполина: уныние или леность, забвение и неведение, от которых связан весь род человеческий нерешимыми узами. А затем уже следует нерадение со всем сонмищем злых страстей. Потому мы и молимся Царице Небесной: «Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми Твоими и всесильными мольбами отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление» и прочее. Многим заповедовал старец Авросий письменно и устно молиться краткую молитвою Иисусовую: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Так писал он к одной особе: «Бог да благословит оставить обычные правила и постоянно держаться молитвы Иисусовой, которая может успокоивать душу более, нежели совершение большого келейного правила». Один из прежних опытных старцев по имени Василий объяснял это так: держащийся большого келейного правила, когда исполняет оное, подстрекаем бывает тщеславием и возношением. Когда же почему-либо не может исполнить своего правила, то смущается. А держащийся постоянно молитвы Иисусовой одинаково пребывает в смиренном расположении духа, как бы ничего не делающий, и возноситься ему нечем. На словах же старец прибавлял: «Да и чем в самом деле человеку тут возноситься? Оборванный, ощипанный просит милостыни: помилуй, помилуй. А подастся ли милость, это еще кто знает». Говорил еще старец: «Один брат спросил другого: кто тебя обучил молитве Иисусовой? А тот отвечает: бесы. Да как же так? Да так. Они беспокоят меня помыслами греховными, а я все творил да творил молитву, так и привык. А когда тебя начнет копать, то есть когда во время молитвы станет беспокоить раздражительность на кого-либо, молись так: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, грешных». Один брат жаловался старцу, что во время молитвы множество бывает разнообразных помыслов. Старец на это сказал: «Ехал мужик по базару, вокруг него толпа народу, говор, шум, а он все на свою лошадку, но-но-но-но. Так помаленьку-помаленьку и проехал весь базар. Так и ты, чтобы не говорили помыслы, все свое дело делай, молись». Для руководства к разумному молению молитвою Иисусовую старец раздавал брошюры под заглавием «Толкование на Господи помилуй». Дабы подвигнуть ленивых и унылых к упражнению в этой молитве, батюшка передавал следующий рассказ о силе имени Иисусова. У одного боголюбца был обученный говорить скворец, который, постоянно слыша произносимую хозяином молитву «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного», и сам навык ее повторять. Раз летом вылетел он в растворенное окно на улицу, а тут и налетел было на него ястреб. Но скворец по привычке в испуге проговорил Иисусову молитву, и тотчас ястреб отскочил от него. Так даже бессмысленно произносимая молитва послужила во спасение от угрожавшей беды. Чтобы люди не оставались в беспечности и не возлагали всю свою надежду на постороннюю молитвенную помощь, старец повторял обычную народную поговорку: «Боже-то поможи, да и сам мужик не лежи». И еще говорил: «Премудрость созда себе дом», а потом она сказала: «Кто неразумен, обратись сюда», и скуда умных приглашала: «Идите, ешьте хлеб мой и пейте вино, еже растворих вам, и просите разума ведения». Одна послушница сказала: «Батюшка, через кого же нам просить, как не через вас?» Старец ответил: «И сама проси. Ты вспомни, 12 апостолов просили Спасителя за жену Хананеенку, но он не услышал их, а сама стала просить, упросила». Но так как молитва есть сильнейшее оружие против невидимого врага, то он и старается всячески отвлекать от нее человека. Передавал старец такой рассказ. На Афоне у одного монаха был скворец Говорун, которого монах очень любил, увлекаясь его разговорами. Но вот странно, лишь только монах начнет исполнять свое молитвенное правило, скворец тут и разговорится, и не дает молиться монаху. Раз на светлый праздник воскресения Христова монах подошел к клетке и говорит: «Скворушка, Христос воскресе!» А скворец отвечает: «Вот то-то и беда наша, что воскрес!» И тут же околел. А в келье монаха разлилось нестерпимое зловоние. Тогда понял монах свою ошибку и раскаялся. Что Бог главнее всего смотрит на внутреннее молитвенное настроение души человека, старец говорил: пришел как-то к упомянутому выше отцу игумену Антонию один больной ногами и говорит: «Батюшка, у меня ноги болят, не могу класть поклоны, и это меня смущает». Отец Антоний ответил ему: «Да уж в Писании сказано: сыне, дашь мне сердце, а не ноги». Одна монахиня сказала старцу, что видела во сне икону Божией Матери и услышала от нее: «Принеси жертву». Батюшка спросил: «Что же, ты принесла жертву?» Та ответила: «Что же я принесу? У меня ничего нет». Тогда батюшка сказал: «В псалмах написано: жертва хвалы прославит мя». О силе крестного знамения передавал старец такой рассказ. Любил один лишнее выпивать. В таком виде он где-то заблудился. Ему представилось, что кто-то подходит к нему, наливает из графина в стакан водки и предлагает выпить. Но вот заблудившийся предварительно по своей привычке осенил себя крестным знамением, и вдруг все исчезло, а вдали послышался лай собаки. Пришедший в себя, он увидел, что забрел в какое-то болото и находится в весьма опасном месте, и если бы не лай собаки, не выбраться бы ему оттуда. О поживших в смирении и простоте. Пришел один молодой человек в какой-то московский монастырь и стал просить настоятеля принять его в число братьев. Настоятель же, смотря на его кротость, посоветовал ему лучше поступить в Оптину пустынь. Молодой человек послушался, прибыл в Оптину и немедленно принят был отцом-архимандритом Моисеем, который сказал о нем старцу, отцу Макарию. Поместили его отдельно в письмоводительской. Послушник этот всегда держал себя как старец. В церкви стоял, тихо опустивши глаза и со строгим благоговением и смирением. Без благословения настоятеля из церкви не уходил. И вот когда он умирал, все улыбался. Тут батюшка еще прибавил: вероятно, ему было видение, и умер тихо. Избранники Божии всегда так, им особенно покровительствует Бог. Кто отдает себя промыслу Божию, о том бывает особенное попечение Божие. При разговоре о Дарьюшке-страннице старец, вздохнув, сказал: «Да, Господь почивает в простых сердцах. Золото везде видно и везде проглянет, несмотря даже на угловатость. А другой, как ни кудрявся, все золотом не будет». На замечание, что Дарьюшка хорошо умерла, батюшка сказал: «Оттого и кончина была хорошая, что жила хорошо. Как поживешь, так и умрешь». О том, как трудно искореняются греховные навыки в человеке и как сильно действует на него пример других, старец говорил: как на пойманную в табуне одичалую лошадь, когда накинут аркан и поведут, она все упирается и сначала идет боком, а потом, когда присмотрится, что прочие лошади идут спокойно, и сама пойдет в ряд, так и человек. О сетях дьявольских. Паук ленивый сидит на одном месте, выпустит ниточку и ждет, как только попадется муха. Сейчас и голову ей долой, а муха-то жужжит. При этом батюшка многозначительно прибавил: «Зажужжим». Так и враг всегда протягивает сети, как кто попадется, сейчас ему и голову долой. Затем старец обратился к кому-то и говорит: «Смотри, не будь мухой, а то так же зажужжишь». Как же быть? Сам собой возникает вопрос. Человек немощен, а враги хитры. По этому поводу старец Амвросий, между прочим, передавал назидательный рассказ. Какой-то отец послал своего сына в лес за делом, а сын и говорит: «Батюшка, как же я там буду один, я ничего не знаю». «Ничего, ступай», — отвечает ему отец, — «нужда всему научит». Он поехал, но вот в лесу сломались у него сани. Вспомнил он слова отца: «Нужда всему научит», и давай кричать: «Нужда!» Она отвечает ему: «А-а-а!» — эхо. Ждал, ждал он, кричал, кричал, и никто не пришел к нему на помощь. Тогда он слез, сам кое-как поправил сани, приехал к отцу и говорит: «Обманул ты меня, батюшка, ведь нужда-то не пришла мне на помощь». «Да как же ты справился-то?» «Да так уже кое-как». «Вот это-то самое, что ты кое-как справился, и означает, что нужда научила тебя, как поступить». Вышел как-то старец в хибарку, чтобы преподать благословение, и говорит: «У хозяина были гуси, он и ласкает их, те же, они все те же». Был старец нездоров и на общем благословении сказал: «Ну уж меня сегодня прихватило. Если еще несколько раз так повторится, то едва ли долго проживу. Да ведь надо же когда-нибудь и на тот свет пойти». «Только не теперь, батюшка», — возражают ему. «Как же мы без вас останемся? Вам еще надо с нами пожить». На это батюшка сказал: «Да с вами-то мне иногда уже очень трудно бывает. Вот я вас учил, кажется, все вам говорил, всему учил. Только не знаю, выучил ли чему-нибудь. Вот я и больной задавал себе этот вопрос. По крайней мере, имейте мир между собою». Много еще было назидательных изречений старца Амвросия. Некоторые из них тут же в разных местах жизнеописания и помещены.